Всем добрый вечер, всех приветствую. Я очень хотел в начале либо в конце сегодняшнего урока показать какой-то фокус. Вот, я даже у своих детей нашел набор, как говорится, юного фокусника с фокусами. Вот, это вот оттуда шнурочек. И немножко даже тренировался. Но, как оказалось, без должной подготовки фокусы не получаются. Вот это не такое простое дело, как кажется. Вот поэтому представьте себе, это будет такая магия, что я сейчас сделал какой-то фокус. И чтобы как-то начать с чего-то вот действительно такого интересного, захватывающего сегодняшнее занятие, я расскажу, что интересный факт, который касается иллюзионистов, людей, которые, профессия которых показывать фокусы. Во многих культурах, во многих языках, в русском языке, в английском языке, в немецком языке и так далее, существует плюс-минус одинаковый набор так называемых магических слов, с помощью которого иллюзионист делает фокус. В наше время весь этот жанр, он немножко эволюционировал. Сейчас это все по-другому делается, но я думаю, все, по крайней мере, слышали или видели там абракадабра и вот эти все дела. Такие слова, после которых происходит магия, иллюзия чего-то. Вот, и вот это набор слогов абра-кадабра, адабра-кадабра и так далее, или в некоторых вариациях, потому что можно перефразировать с как выражение абраха или еще как-то, по всей видимости, это с иврита. С иврита, с арамейского языка эти слова пришли в этот жанр. И это что-то, что какого-то четкого объяснения не имеет, почему так произошло. По всей видимости, евреи не особо занимались цирковым искусством во все времена. И эти слова именно, скорее всего, из цирковых иллюзионистов пошли. Но какое-то, наверное, объяснение историки дадут, почему во всех культурах адабра-кадабра, это действительно с иврита, с арамейского. Как такое может быть? И у меня есть своя версия, как так произошло. Скорее всего, в конце 19-го, начале 20 века, когда в Европе, в Западной, был очень популярен спиритуализм и все вот эти мистические, скажем так, вещи. И как раз в это же время цирковой жанр переживал какой-то определенный ренессанс. И мистицизм, которым многие европейцы тогда увлекались, безусловно, так либо иначе пересекается с иудаизмом. Потому что у нас тоже много всего мистического. Наше традиционное учение, каббала, оперирует какими-то понятиями, которые подразумевают что-то сверхъестественное. И поэтому, может быть, просто вот в это время это каким-то образом перекочевало от какой-то, может быть, иллюзионист был, который условно увлекался еврейским мистическим учением, и таким образом это стало популярным. Это такая версия. Вот. Это было такое даже не предисловие, а просто чтобы начать с чего-то интересного наш сегодняшний разговор. Я, как я очень люблю делать, вначале попытаюсь анонсировать какие-то темы, которые мы сегодня будем обсуждать. И я попытаюсь наметить вопросы, на которые по возможности мы попытаемся тоже ответить, найти ответы, выработать какую-то систему. В вопросе магии, колдовства и всего такого. Во-первых, нужно разобраться, как вообще к этому всему в его большом широком спектре относится еврейская традиция. Грубо говоря, существует ли вот что-то такое сверхъестественное и так далее? Насколько легитимным является получение какого-то условного сервиса от колдуна, шамана или еще какого-нибудь спиритиста и так далее? Гадания, вот эти все дела. Насколько они в рамках иудаизма вообще разрешены? Если они вообще могут быть разрешены? Если да, то каковы эти рамки? И также попытаемся поговорить про тему, которая кажется простой, но на самом деле таковой и не является. Это статус обыкновенных фокусов. Фокусы показывать. Это кошерно? Это разрешено еврейским законом или нет? А если это разрешено, то в каких рамках? Соответственно, раз уж мы про это говорим, нужно будет, конечно же, ответить на вопрос, что относительно фокусов или иллюзий, которые, или каких-то манипуляций, которые построены на таких методиках, как гипноз и так далее, насколько это легитимно, кошерно и все такое. На самом деле, дисклеймер очень важный. В каждом конкретном случае практическом еврейский закон Аллаха может разниться из-за различных факторов, которых может быть очень много и которые невозможно учесть. Каждая ситуация жизненная наша может быть уникальной. Поэтому то, что я сегодня буду рассказывать, это какие-то общие правила. И частные случаи не обязательно будут строиться именно на этих правилах. Потому что, может быть, есть какие-то еще, есть какие-нибудь исключительные ситуации. Поэтому это вообще общее правило для всего. По любому практическому вопросу, если вы хотите знать конкретный практический ответ вашей индивидуальной ситуации с точки зрения еврейского закона Аллахи, в этой ситуации нужно обращаться к своему раввину, к человеку, которого вы считаете своим аллахическим авторитетом. Спросите своего, как говорится, локального аллахического авторитета по этому. Вот. С чего начать? Начать, конечно же, нужно в этой, во всей теме с Торы. Тора в нескольких местах приблизительно одним и тем же текстом приводит некоторые запреты, которые связаны с практиками определенными, которые были распространены в земле Кнаан в то время, когда евреи туда пришли после 40-летнего странствия по пустыне. После выхода из Египта евреи пришли в землю Кнаан, и вот там жили какие-то племена, какие-то народы, которые практиковали разные вещи. И Тора немножко в разных формулировках, но плюс-минус схоже, вот эти практики запрещает. И, соответственно, в нашей Торе, это наш будет, как говорится, основной первоисточник, потому что на самом деле все завязано на интерпретации именно этих стихов. В самой Торе, конкретно сейчас я буду цитировать отрывок из книги Дворим. Так вот, там сообщается следующее. Я прочитаю это в немножко другом переводе, чем вы увидите на экране. Вот. И заодно можете прямо сейчас сходу сравнить, насколько перевод меняет смысл в каком-то роде написанного. Я надеюсь, что вам видно на экране. Так вот, Тора сообщает нам следующее. Когда придешь в землю, которую Бог, Господь твой, дает тебе, не учись делать мерзости тех народов, которые, соответственно, там живут. Пусть не найдется среди тебя никого, кто проводит своего сына или дочь через огонь, кто ворожит с палкой, кто предсказывает благоприятные времена, кто гадает по приметам, кто занимается колдовством, кто использует заклинания, кто вызывает духов и прорицает, и того, кто пытается связаться с мертвым. Вот эти все вещи Тора запрещает. Разбирая эти стихи, Рамбам, Раби Моше бен Маймон, в первом кодексе законов, который он написал, выводит аж 11 запретов из Торы на 11 различных практик, которые Тора запрещает, что это нельзя. Можно уже в тексте Торы увидеть, что все эти вещи разделены условно на две категории. Первая категория запретов или каких-то практик связана с тем-либо иным предсказанием будущего, либо объяснением настоящего, то есть какие-то виды гадания, например, ворожба с палкой. Комментаторы говорят, что это такое. Это разные мнения по этому поводу есть. Есть сам, допустим, Рамбам объясняет, что это такая практика, когда специальной палкой, волшебной палочкой, как у Гарри Поттера, ей не махали, а ей стучали по земле или еще почему-то, создавая определенный ритм, который вводил в транс. Он вводил в транс, соответственно, какого-то медиума, колдуна, волхва, шамана, который предсказывал таким образом будущее. И вот, допустим, такое Тора запрещает. Это нельзя. Нельзя не просто это делать евреям, но и нужно сторониться этого, то есть не нужно самому перенимать эти практики. Вторая группа запретов, которую можно увидеть в этих стихах, это то, что не совсем понятно, как переводить, и как переводить ивритские термины, которые Тора использует, но это так либо иначе связано с каким-то волшебством, колдовством, какие-то вот такие практики, около, как говорится, магические, всякие разные, причем вот есть несколько разных категорий. И все это Тора категорически запрещает. Если мы посмотрим, как эти стихи из Торы объясняются, трактуются в Талмуде и впоследствии комментаторами Талмуда, то мы увидим два основных подхода к пониманию этих стихов. Они грубо два подхода, потому что все, если разбираться, все немножко запутанней, потому что условно есть 15 комментаторов Торы, и некоторые из них занимают усредненную позицию. Какие-то места Торы толкуют согласно одному подходу, другие отрывки, другие слова в этом отрывке толкуются по второму подходу. То есть все немножко сложнее, чем просто два подхода. Но, грубо говоря, если мы попытаемся как-то суммировать все, что комментаторы Торы накомментировали, то получится следующее. Получится у нас позиция Рамбама и условно раввинов, которые солидарны с его пониманием Торы. И эта позиция Рамбама Маймонида, Рамбам жил в 12 веке, и он, еще раз повторю, написал первый кодекс еврейского закона. Ни много ни мало, до него не было кодекса еврейского закона. Вот. И Рамбам, объясняя все эти запреты, говорит, что Тора это запрещает, но не нужно думать, что что-то сверхъестественное существует. Не нужно думать, что Тора, запрещая колдовство, запрещает какую-то реальную вещь, которая работает. Это все обман, это все иллюзия, это все манипуляция, это все неправда. Все, что Тора запрещает, ворожба, гадание, колдовство, чародейство и так далее, все 11 категорий, по мнению Рамбама, это все ложь, это все неправда. Несмотря на это, Тора это запрещает. Это позиция номер один. Позиция номер два. Это, ну, условно скажем, другие раввины, другого лагеря. их много. Но мне кажется, вот ну, такой известный и яркий комментарий комментатора Талмуда, которого называют Ран, Рабейну Нисим, который жил чуть позже, чем Рамбам на 2 века. И он в своем сборнике комментариев на Талмуд, такой аналитический сборник комментариев, он там пишет, что он с Рамбамом не согласен. Потому что по многим причинам. Самая основная из них это то, что если мы откроем Талмуд, там столько мы найдем всяких историй, которые связаны с чем-то сверхъестественным. И сказать, что все эти истории должны пониматься не буквально, про буквально, не буквальное чтение Торы и так далее, мы говорили с вами на прошлых неделях. Но, конечно же, не буквальное чтение, в том числе Талмуда, может быть, но не во всех же там, условно, 300 мест в Талмуде, где какие-то сверхъестественные явления понимаются. Значит, как бы это существовало, по крайней мере, существовало во время Талмуда, значит, это в каком-то роде правда, это есть. И Рабейну Нисим, отвечая на аргумент Рамбама, из-за которого сам Рамбам пришел к выводу, что это все не существует в реальности, он этот же аргумент в свою пользу оборачивает. Потому что аргумент Рамбама, это то, что если сверхъестественные силы, условно, это правда, это часть нашего мироздания, это то, что есть в нашем мире, то почему же Тора тогда это запрещает? Зачем это запрещать? Это же хорошо. Есть физические силы, которые мы используем, как говорится, можем использовать во вред, но можем использовать и во благо. Интернет. Вот такое замечательное изобретение наше человеческое. Можно использовать, конечно, во вред, но можно использовать для замечательных уроков Торы, для распространения, популяризации Торы. Электричество можно использовать для чего-то плохого, можно использовать для чего-то хорошего. Вот, если есть какие-то сверхъестественные силы в этом мире, Рамбам как бы задается вопросом, почему тогда они Торы запрещены. Это аргумент Рамбама. Поэтому, говорит, этого ничего не существует, потому что если бы это существовало, Тора бы это не запрещала. Рабейну Нисим Ран, он этот же аргумент выворачивает в свою пользу. Это очень красиво. Это очень красивый диспут, который, он виртуальный, потому что Рабейну Нисим и Рамбам никогда не встречались. Они жили с разницей в 200 лет. Но все равно это интересный аргумент. Рабейну Нисим в своем комментарии пишет, так наоборот, если Тора это запрещает, значит мы видим, что это существует, и значит просто, что есть какие-то сверхъестественные вещи, силы, которые Тора воспринимает как плохие, что-то плохое, что-то злое. А если в Талмуде есть истории, которые тоже что-то сверхъестественное описывают, значит там это хорошо, там это позитивно, там этому есть место в рамках законов Торы. Например, в Талмуд описывает историю, как раввин один из другого мира вызвал или как-то создал такого Франкенштейна существо, которое выглядело как человек, но человеком не являлось. Чем не колдовство чародейское, сверхъестественное? Но Талмуд, описывая эту историю, не говорит, Талмуд критикует поведение этого раввина, но не сам факт свершения им этого чуда. Это чудо магии, волшебства. Вот. Значит, это в данном случае это как бы можно. А всех 11 категориях практик, которые описывает Тора, там это в отрывке, который мы читали, там это плохо. То есть есть сверхъестественные силы добрые, есть злые. Вот это, на самом деле, эта позиция для нас, для людей, она очень, очень доступная. Потому что нам очень комфортно вот так размышлять в таких категориях, что есть черное и белое, есть добрые силы, есть злые силы, есть кошерное, некошерное. Вот. Но такова позиция, по крайней мере, Рана. Но есть позиция Рамбама, что она сложнее для нашего понимания, но у нее тоже есть логическое основание, фундамент, на котором она строится. Если анализировать то, что пишут по этому вопросу кодексы законов, Шульхан Арух и комментарии, то становится не совсем понятно их отношение к этому вопросу. Напомню, какой вопрос. Вопрос: колдовство, волшебство, оно существует в этом мире или оно не существует в этом мире? Какова, как говорится, каково строение нашего мира в этом вопросе? Так вот, автор Шульхан Аруха, Рав Йосеф Каро, он, в принципе, в своем кодексе законов скопировал постановление Рамбама. Соответственно, он считает, что это все, все эти колдовские дела, которые описывает Тора, ворожба, вот это все не работает, это все неправда, но все равно это запрещено. Но некоторые комментаторы Шульхан Аруха говорят, что Рамбам довольно-таки сильно заблуждался. Например, такой позиции придерживается Вильна Гаон. Гаон из Вильна в 18 веке жил. Он жил намного позже, чем Рамбам, но был очень значимым раввином и комментатором Талмуда и Шульхан Аруха. И его даже называют Гаон. Гаон. Такой титул имели раввины в эпоху завершения написания Талмуда. То есть это действительно было особенно. Так вот, Вильна Гаон говорит, что прямо пишет, что Рамбам в этом вопросе заблуждается. Потому что он слишком высоко ценит философские труды философов, которые были популярны в его время, тогда изучали Аристотеля и так далее. И вот эти все философские труды ему, как говорится, закрутили голову, он запутался. А по правде, конечно же, все эти силы существуют, и именно поэтому Тора их запрещает, потому что они опасные. И в Талмуде, опять-таки, аргумент Рана, есть много историй и так далее. Хотя Вильна Гаон, и что интересно, комментарии Вильна Гаона на Шульхан Арух, они чрезвычайно лаконичны, очень лаконичны. Но в данном случае его комментарии более развернуты. Да, теперь давайте поговорим про немножко схожую тему. Вот в этом отрывке, который история, которую мы прочитали, там есть следующие слова, там и следующий стих. «Тамим тие им Ашем Элокехо», что переводится как «прямыми будьте с Господом Богом», «будьте прямыми». Вот это слово «тамим», его довольно-таки сложно перевести, потому что непонятно, что оно обозначает конкретно в этом контексте. Это же слово используется, например, Торой для описания праведности Ноха, что он тоже был цадик тамим, был прямым, истинным праведником. Да. В объяснении этого стиха, тоже как и в общем вопросе, есть ли чародейство, магия в этом мире, есть два подхода, которые не совсем связаны с двумя подходами, про которые мы говорили до этого, но каким-то образом пересекаются. Первый подход – это видение Рамбама, этого стиха, что Тора нам сообщает вот этой дополнительной заповедью. «Прямыми будьте с Господом Богом, тамим тие и машем лукеха». Рамбам считает, что это Тора таким образом суммирует все то, что было сказано в Торе до этого. До этого в Торе было написано, что нельзя ворожить, нельзя гадать, все вот эти дела нельзя. И Тора суммирует все это как бы дополнительным общим законом, что всех этих, всей этой лжи, всех этих махинаций нам нужно сторониться. То есть даже если мы столкнемся в нашей жизни с какой-то практикой, которая точно на 100% не подходит в определении Торы всех этих дел, то все равно нам нужно постараться этому, этого всего сторониться. Другой раввин, который жил приблизительно в времена Рамбама, их можно перепутать, потому что аббревиатуры их имени и титулов очень схожи, Раби Моше бен Нахман, Рамбам, считал немножко иначе. Он считал, что этот стих – это не общий закон, который касался всего контекста всех других правил, которые Тора говорила про это, а «тамим тие машем лукеха» – «будьте прямыми с Богом» – это отдельная заповедь. Отдельная заповедь, которая нас предостерегает не верить во все вот эти дела. Даже если есть какие-то, по мнению Рамбана, сверхъестественные силы, и какие-то люди получили доступ к ним, то нам не нужно верить в их силу, даже если кажется, что она у них есть. А нам нужно верить только лишь в Бога. Будьте прямыми с Богом. Не нужно держать, как говорится, фигу в кармане на всякий случай. Нужно быть прямыми. Нужно верить во всемогущество только Творца этого мира. Поэтому нужно выполнять его заповеди. И не нужно на стороне искать каких-то дополнительных источников духовности и сверхъестественности. Тора в этом плане самодостаточна. И в своем сборнике аллахических респонсов «Шулот у Шулот» Рамбан пишет, что, исходя из этого стиха, нельзя, например, обращаться к астрологу, который будет предсказывать, который там, не знаю, как это точно называется, астрологический прогноз, карту нашего будущего строить. Почему? Тора говорит, будьте прямыми с Богом. Не нужны никакие астрологи. По системе Торы, если кто-то и может будущее предсказать, то это посланники Бога, его пророки, ангелы и так далее. Но не, то есть нельзя предсказать будущее каким-то методом, который не описан в Торе. Вот. И поэтому, по мнению Рамбана, ну, например, этот стих обозначает вот эти вещи. Да. Вот, таким образом получается такой спор раввинов. Это не только спор Рамбана и Рамбана. В этот спор подключаются также другие раввины. Следует ли считать вот этот стих «прямыми будьте с Богом» как отдельный запрет? Пока кажется, что эта информация, которую я вам сказал, она как бы не очень-то и нужна. Можно открыть Шулхан Арух, другие книги, где описываются правила поведения евреев, аллахические книги, и посмотреть, что там написано про колдунов и так далее. Но если мы так начнем с вами делать, то мы увидим, что раввины абсолютно разные, разных эпох, абсолютно разные вещи писали по всем этим вопросам. И будет довольно-таки сложно выработать, найти какой-то, какую-то общую линию, как говорится, партий в этом вопросе. Поэтому чрезвычайно важно знать, на чем решения тех либо иных раввинов могут быть основаны. То есть какие вот аргументы есть. Вот. И для этого нужно знать все, что я до этого вам рассказывал. Для этого нужно знать, что существует спор концептуальный, условно, Рамбама против всех. Это сверхъестественное колдовство и так далее. Существует в этом мире или нет. Также есть принципиальный спор. Вот этот стих «Будьте прямыми с Творцом». Это отдельная заповедь, то есть отдельный запрет, либо это общая суммирующая заповедь. От этого практическая разница чрезвычайно огромная, потому что практическая разница, будем ли мы включать в этот запрет какие-либо практики, которые Торы не перечислены, но схожи с тем, что описывает Тора. Вот, если что-то новое появится, новая чародейская методика, которую Тора не описывает, она будет запрещена или нет. Вот, если мы говорим, что это отдельная заповедь, отдельный запрет, то получается, что да, потому что он общий, то есть задел на будущее. Любое что-то сверхъестественное, любая какая-то манипуляция с будущим, с нашим, либо манипуляция с нашей действительностью, которую нельзя описать условными законами физики, и, то есть которая по непонятным правилам работает. И вот это все по второй позиции будет, получается, запрещено. Очень большая разница. Поэтому это важно знать. Это все была краткая теория вопроса. Можно еще дольше говорить. Есть еще несколько моментов в анализе этих стихов Торы, про которые можно было бы поговорить и их обсудить. Но давайте все-таки потихоньку будем переходить к практическим вопросам. А практические вопросы у нас, я их разделил на две группы. Первые практические вопросы – это использование всех вот каких-то вот таких практик колдовских, магических для спасения жизни. То есть понятно по любым мнениям, будь то Рамбан и так далее, что вся вот эта история сверхъестественная, либо якобы сверхъестественная, Торой порицается. Мы должны от этого отдаляться. У нас есть свои законы, у нас есть свои правила жизни, и нам не нужны никакие другие правила и ритуалы, кроме тех. То есть то, что написано в Торе, этих ритуалов нам достаточно для всего. Не нужно использовать никакие шаманские, колдовские вещи. Но это, как говорится, в простой жизни, в простой ситуации. А что, если ситуация критичная, критическая для, например, жизни? Что, если, например, наука не помогает человеку выздороветь, и он ищет помощи у, как говорится, сверхъестественных сил, обращается к колдунам и так далее. Это тоже Тора будет запрещать или нет? Вот очень важный вопрос. И сейчас попытаемся с этим вопросом разобраться. Грубо говоря, вопрос, можно ли для спасения жизни, если здоровье действительно от этого может зависеть, можно ли человеку обращаться к магу? Конечно же, как всегда, несколько есть позиций по этому вопросу. Позиция номер один – это позиция, которая написана в книге, в комментарии на Талмуд, на Шулхан Арух, Трума Тадешин, который этот комментарий написал Раби Исраэль Исрлы, который жил в 15 веке. Вот. И он пишет, что можно, собственно говоря, обращаться к колдунам, к макшавим, к чародеям, для, чтобы спасти, вылечить кого-то, если здоровье кого-то от этого зависит, и нету, как говорится, естественного способа человека вылечить научным методом, то есть доктора бессильны. Нету, как говорится, какого-то запрета в этом плане. То есть это вообще все чародейские дела, они запрещены, грубо говоря, раввинами. Что нельзя, это только то, что специфически Тора говорит. Нельзя делать. То есть вот конкретно то, что Тора описывает, это нельзя. То есть вот с палкой, то, что я рассказывал, всякие культы баалев, молохов и так далее, то, что было принято в стране Кнаан, в земле Кнаан, когда евреи туда пришли, вот это то, что Тора запрещает. Каких-нибудь шаманов, которые в бубны стучат, Тора не запрещает. Они запрещены общим законом Тамим Ю и Машем Элкаху. Будьте прямыми с Господом Богом. Но этот запрет, он как бы общий. И более того, это не то, что запрет, это повелительная заповедь, вот, которая имеет немножко иной статус, чем конкретный запрет, когда Тора говорит, что что-то конкретно нельзя делать. Тут нам наоборот Тора говорит, что нужно делать. И мы делаем вывод из того, что можно, что в этой категории делать нельзя. То есть идем от обратного. Соответственно, Рав Исраэль Исерлин Трума Тадешин заключает, что так как это не то же самое, что запрет, будьте прямыми с Господом Богом, то поэтому, когда чья-то жизнь от этого зависит, то это имеет, как говорится, приоритетную силу, и поэтому это можно. То есть можно, удивительное дело, да, Трума Тадешин, можно обращаться к колдуну, если у кого-то что-то очень сильно, не дай бог, заболит. Другие же раввины считают, и в этом нет ничего удивительного, по-другому. Автор комментария на Шулхан Арух, на Талмуд, Ям Шель Шломо, Рав Шломо Лурия, он жил немножко позже, в 16 веке, он категорически спорит с Трума Тадешин, с автором книги Трума Тадешин, и говорит, что в конце концов это все законы Торы. И связаны эти законы Торы с довольно-таки опасными, как то Тора формулирует, делами. Поэтому для лечения, если кому-то стало плохо, ни в коем случае нельзя обращаться к этим всем шаманам. Потому что все связано с Аводозарой, все связано с идолопоклонством. И мы видим, что Тора к этому очень серьезно относится. Поэтому это нужно избежать. Еще интересная позиция, я про нее только во время подготовки к этому уроку узнал, это позиция хасидского раввина Рав Якова Перлова, который известен как Карлинстольнский ребе, который жил в 20 веке. Вот. В Яков из Карлина. И у него есть тоже аллахическая книга, где он анализирует вот этот вопрос. И, кстати, вообще Шаалот у-Тшувот, книги вопросов и ответов раввинов, являются таким сильным историческим документом, потому что они через них можно увидеть, что интересовало людей, чем жили люди. То есть вот в начале 20 века людей реально интересовало в Пинске, в Карлине и в регионе, в Беларуси, можно ли обращаться к знахарям, каким белорусским лесным колдунам, не знаю, что там в то время было. Такие были вопросы. Это совершенно другое, чем просто исторические какие-то книги читать, где какие-то сухие факты, даты, имена, которые в них нету жизни. А вот тут настоящая историческая жизнь. Вот это можем это себе представить и так далее. Вот, поэтому рекомендую изучать книги с вопросами и ответами раввинов разных эпох, в принципе, потому что это Тора, но также рекомендую их рассматривать в историческом контексте. Это намного все будет интереснее. Так вот, он говорит, что обращение, грубо говоря, к колдуну, к шаману, содержит в себе как бы два аспекта. Первый аспект – это то, что мы сами, тот, кто это делает, обращается к чародею, к магу. И в этом может быть запрет Торы. Либо запрет Торы, тот, который Тора явно описывает, какая-нибудь конкретная практика, которая Торой запрещена, либо это может быть запрещено по общему принципу «Тамим и Этиейм Ашем Лукаха» – «Будьте прямыми со Всевышним». Вот. Это аспект номер один. Но есть еще второй аспект. А что относительно самого колдуна? Человек, который работает колдуном, магом, он нарушает запрет истории? И ответ будет, конечно же, да. Если он еврей, Тора запрещает все эти дела делать. Он нарушает запрет Торы. Получается, что один еврей, который обращается к другому колдуну-чародею, способствует нарушению Торы первого или последнего, второго колдуна. А это само по себе Торой запрещено. Есть закон в Торе: не ставь камни преткновения перед слепым. Нельзя делать что-то, что поспособствует даже косвенно нарушению Торы другим евреям. И поэтому получается, что это проблема. Но пишет Рав Яаков Карлин в своей книге, что если этот колдун-шаман, это, как правило, так и есть, не еврей, а у них такого запрета нет, поэтому обращаться к нему не будет проблема с вот этим лифтен-ивер, что мы способствуем нарушению Торы кого-то. А остается только проблема с общим законом Торы «Тамим тие им Ашем Лукеха». И поэтому, если это действительно, по его мнению, вопрос жизни и смерти, то тогда это можно. Вот. Очень интересно. То есть мы видим, казалось бы, вся строгость вот этого всего закона, Тора так это описывает, так это серьезно, но в определенных ситуациях некоторые раввины разрешают обращаться, как говорится, к альтернативной медицине. И тут под альтернативной медициной важно сказать, имеется в виду не какие-то практики, которые просто наукой не объяснены, как они могут работать, а именно практики, которые содержат в себе какой-то магический элемент. То есть, когда человек, который это делает, сам говорит, что это все работает по каким-то сверхъестественным правилам, энергии, поля и так далее. Вот это все. Вот. И есть раввины, не все, Есть раввины, которые считают, что если это связано с лечением тяжело больного человека, то ему можно прибегать к помощи этих дел. Это на самом деле отдельная тема, потому что есть раввины, которые говорят, это все только разрешено, может быть, потому что это может работать по принципу самовнушения. То есть часто люди выздоравливают не потому, что получают соответствующее лечение в виде медикаментов или еще чего-то, а просто потому, что они сами себе внушили очень хорошо, что они выздоравливают. И не чудесным, а естественным образом иногда это работает. Вот. И да, поэтому получается, исходя из этого соображения, человек, который не верит в вот какие-то сверхъестественные вот эти дела, который занимает сильно, ну, скажем так, сильно рационалистическую точку зрения, то получается для него это всегда будет запрет Торы. Вот. Но это альтернативная медицина со всеми... со всеми аспектами этой комплексной темы. Это другой разговор. И мы, кстати, уже с вами, по-моему, полтора года назад про это говорили. Вот. В том числе упоминали Рамбама и других, мнения других раввинов в этом аспекте. Сегодня мы немножко по другой дороге идем. Итак, остался у нас еще один важный вопрос. То есть поговорили про колдунов, шаманов и так далее, что с ними. Думаю, что все понятно. Теперь осталось поговорить про фокусы. Поговорим про Гарри Поттера и к какой категории Кашпировского относить. Я еще сам не до конца не определил для себя. Но поговорим про иллюзионистов, про фокусников. Что с ними? Есть ли вообще с фокусами какая-то проблема? Вообще, иллюзия, фокусы – это, ну, тоже довольно-таки большая тема. В Википедии целая 200-страничная статья по этой теме. Это жанр, если можно так сказать, развлечения, интертеймента развивался многие века. И мы получаем удовольствие, когда мы что-то такое наблюдаем, что мы не можем объяснить. И мы хотим объяснить, и вот наше стремление к объяснению доставляет нам удовольствие. Поэтому нам очень нравятся фокусы. Как правило, людям очень нравятся фокусы, иллюзии. И вот это все люди, ну, практически бесконечное время и ресурсы могут тратить на это, чтобы смотреть фокусы, чтобы пытаться в них разобраться. Научиться делать фокусы немногие хотят делать, потому что это сложно. Это определенный навык, который нужно связывать с повторением каких-то действий. Вот. Вот я, как в начале урока говорил, хотел научиться фокус показать, но это не так просто, как оказалось. Так вот, на чем вся эта дискуссия основана? В Талмуде, Талмуд в трактате Сен-Идрин, разбирая все вот эти колдовские дела, которые Тора запрещает, говорит, что, грубо говоря, существует три вида запрета. Три вида запрета колдовства. Первый запрет – это какие-то действия, которые Тора напрямую описывает. Какая-то вот эта ворожба, проведение через огонь, вот специальные эти там практики, которые были у кнанитских народов. За это полагается довольно-таки строгое наказание. Для самого колдуна Тора Тора наказывает его смертной казнью за такие дела, либо тот, кто участвует в этом всем процессе, может получить другое наказание, которое называется Малкот. Второй уровень колдовства, который Тора запрещает, Торой запрещен, но не подразумевается какое-либо наказание за это. Третий уровень чародейства Тора разрешает, говорит Талмуд. Примером этого может быть использование мистических еврейских знаний каббалы для то, что называется практической каббалы, для чего-то сверхъестественного. Вот. Нужно сказать, что в наше время многие раввины полагают, что даже если эти знания у кого-то есть, они уже не работают. Они, может быть, когда-то и работали в доталмудическую эпоху. Но даже во времена Талмуда это больше обсуждение всех этих дел, это больше академическое учение, теоретический спор и обсуждение. Даже во времена Талмуда многие практически каббалистические вещи не работали. Но все равно мы видим в Талмуде, в том числе во многих местах, что какие-то сверхъестественные вот эти дела Талмудом не запрещены, мудрецами не запрещены, значит, они разрешены. И вот в этом же контексте всех дел Талмуд говорит, что то, что называется «ахизат эйнайм», это запрещено. Но за это нету никакого наказания. Ахизат инаем – это иллюзия, обман зрения, ловкость рук. Это тоже запрещено. Это тоже запрещено, так говорит Талмуд. Пример, который приводится в Талмуде, он такой. Это человек, который условный маг, чародей, на глазах у зрителей разрезает верблюда на много частей, а потом собирает эти части верблюда в целого верблюда, и целый верблюд живой уходит со сцены под аплодисменты. Вот это пример иллюзии. Вот такой фокус, представляете себе, вот, такого фокуса даже у Дэвида Копперфильда не было с разрезанием верблюда на много частей. Мы видели фокусы, многие из нас, с разрезанием человека на две, или я видел даже на три части, но вот на много частей, на 15, такого фокуса я не видел. А во времена Талмуда были такие фокусники, которые это делали. Так вот, вот это Талмуд говорит нельзя. Теперь нам осталось разобраться, почему же это может быть нельзя. И тут у раввинов, как всегда, есть несколько позиций. Рамбам, который в принципе считает, что все сверхъестественное, запрещенное Торой, не является правдой, скажет, что точно так же, как Тора запрещает одну ложь, Тора запрещает и другую ложь. Нельзя обманывать людей, объясняя это какими-то сверхъестественными вещами. Это будет просто нельзя. Поэтому Рамбам будет довольно-таки радикален в этом плане, что он скажет, что это нельзя. Но если мы открываем Рамбама, мы увидим, что там есть несколько упоминаний в кодексе его законов про вот этот термин «ахизат инаем», про иллюзию. И в нескольких отрывках он это запрещает, в других же он это разрешает. Как это может быть? Это получается некое противоречие возникает в словах одного и того же раввина. У нас сейчас к сожалению, не остается времени разобрать позицию самого Рамбама по этому вопросу и ответить на это противоречие, хотя это довольно-таки занятно. Я сразу же перейду к практической алахе, мнениям раввинов по этому вопросу. Вот. Некоторые раввины, которые для нас, для подавляющего большинства ашкеназских евреев, являются аллахическими авторитетами, пишут, что любая иллюзия, даже которая заявлена как фокус, а не заявлена как магия, волшебство, будет запрещена. Например, так считает автор кодекса законов Хайе Адам Рав Авраам Данцик, который в 19 веке жил. Вот. И он в своем кодексе законов пишет, что в его время это было, видимо, популярно, когда всяких фокусников приглашали на еврейские торжества, чтобы развлекали там, например, жениха и невесту и так далее. Вот. И он это категорически порицает. О, это плохо. Это плохо, потому что можно так объяснить, во-первых, Рамбам, во-вторых, другие соображения, мнения Рамбама, я имею в виду, по интерпретации всех запретов Торы про кешув, колдовство и так далее. Вот поэтому это должно быть запрещено. Должно быть запрещено, и, короче, в цирк не надо ходить, и так весело. В некоторые современные раввины, например, Рав Авадия Юсеф, прямо современные-современные, Авадия Юсеф, Рав Авадия Юсеф, поддерживают мнение Авраама Данцига, Хайе Адама, и тоже говорят, что все вот эти фокусы, фокусники и так далее, это не хорошо. Есть раввины, мнение которых не очевидно, например, Рав Моше Файнштейна в нескольких респонсах, которые он написал на эту тему, вроде как видно, что в теории он фокусы разрешает, когда иллюзионист показывает фокусы, но в практическом плане вроде пишет, что это нельзя. Вот. Поэтому не совсем понятна его позиция. Есть же раввины, их тоже довольно-таки много, которые занимают следующую позицию. Если иллюзионист заявляет, что он сейчас делает фокус, что то, что манипуляция, которая сейчас будет им сделана, это иллюзия, это ловкость рук или какой-то другой трюк, то это будет разрешено. Потому что это не попадает в запрет колдовства и чародейства, как это описывает Тора. Если же иллюзионист это не напрямую заявляет, и может у людей создаться впечатление, что это действительно какая-то магия, какое-то волшебство, то это будет тогда нельзя. И это кажется смешным, но довольно-таки много людей даже в наше время... ракеты в космос летают, спутники Илона Маска, интернет раздают. Все равно многие люди верят иллюзионистам, фокусникам или людям, которые около иллюзионной практикой занимаются. Верят, что это правда, что это действительно какие-то сверхъестественные силы. Такая наивность. Поэтому, в общем, если сделать какой-то практический вывод, то получается, что все это довольно-таки проблематичная тема, даже безобидные фокусы.